Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Откроем Луки 20 главу. Луки 20 главу, стихи с 9 по 16. Это притча, которую мы начали изучать в прошлый раз. Наш Господь Иисус рассказывал ясные, мощные, поразительные, а иногда и шокирующие истории, используя при этом простые, знакомые, обычные образы и детали. Он предлагал истории, которые проникали до самой сути вопроса, поражали своей глубиной и жестко обличали слушателей своим глубинным анализом ситуации. В Евангелиях можно найти около 40 притчей. Я даже поставил себе такую цель, и если Господь позволит, написать книгу о притчах Иисуса. Составить их все в одну книгу и представить как учение нашего Господа Иисуса в притчах, так как притчи объясняют так много библейского материала. Мы посмотрим, если это получится. Однако среди всех притчей нашего Господа это выделяется особо. Это особенно примечательный рассказ, имеющий серьезные и далеко идущие последствия. Позвольте мне прочитать его еще раз, начиная с 20 главы от Луки 9 стиха. Это пророческая притча, озаглавленная как «Убийство Божьего Сына». Убийство Божьего Сына. 9 стих. И начал он говорить народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря, это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, да не будет. Кратко вспомним обстоятельства. Дело происходит в среду. В среду той недели, в которой Иисус будет распят. Он в храме. Он проводит там все дни, уча народ с раннего утра. Он ведет себя в храме как полноправный хозяин, ведь за день до того он очистил дом отца своего от всех торговцев, изгнав их и опрокинув их лавки. Теперь храм стал местом учения. В первом стихе 20 главы мы читаем, что он находится в храме, учит и благовествует народу. И в это время к нему приступили религиозные вожди, первосвященники и книжники со старейшинами. Иисуса слушает исполненный воодушевление народ, у которого из памяти еще не стерлись впечатления от торжественного входа в Иерусалим. Они по-прежнему надеются, что он и будет Мессией, который соответствует их желаниям. Они с воодушевлением и энтузиазмом слушают то, что говорит Иисус, но в то же время израильские вожди его ненавидят. Они его презирают и исполняются еще большей ярости, ведь, очистив храм, он лишил их выгодного бизнеса, не спрашивая при этом ни у кого никакого разрешения, что вынудило их узнать, какой же властью он все это делает. Они всегда хотели предать его смерти, а сейчас они хотят его смерти больше всего на свете, и к пятнице руками римлян они добьются своего, и он будет мертв. А сейчас среда. И вот в таких обстоятельствах Господь несет свое учение. В эту среду он рассказал целый ряд притчей. Лука приводит здесь одну из них, Матфей приводит еще две. И среди всех притчей есть этот простой лаконичный рассказ об одном человеке, который насадил виноградник и сдал его в наем виноградарям-арендаторам. По условиям сделки они обязаны были уплатить некоторую часть, все остальное они могли оставить себе. Он послал своих рабов взять то, что причиталось ему по уговору, но они жестоко обошлись с рабами. Не теряя веры и проявляя долготерпение, господин послал собственного сына, надеясь, что они уважат хотя бы сына. Но они убили его, думая, что так они приберут к рукам весь виноградник. Все слышавшие притчу были согласны с решением господина. Злых виноградарей погубить, а виноградник отдать другим. История проста. Мы прочитали саму историю, назвав ее иллюстрацией. Вторым пунктом было объяснение. Помните, мы подошли к середине 16 стиха. Слышавшие же это сказали «Да не будет». Они услышали, а кое-что значит все поняли. Когда они поняли, что он хотел сказать этой истории, на кого она намекает, они сказали «Нет, нет, нет, нет». Что же это значит? Как это истолковать? Человек, насадивший виноградник, это Бог. Виноградник – это Израиль. Виноградари – религиозные вожди. Особенно священники и все старейшины, на которых возложена ответственность пасти Израиль, возделывать Божий виноградник. Дальнее путешествие, в которое отправился господин, это ветхозаветная история Израиля, начиная от зарождения нации в годы жизни Авраама и до пришествия Иисуса, то есть то время, когда Божий народ находился под опекой определенного сословия. Рабы в этой истории – это ветхозаветные пророки, которых время от времени Бог посылал на протяжении истории Израиля, чтобы собрать плоды по праву, принадлежащие Богу. Они приходили, чтобы подтвердить Божью волю, утвердить Божий закон и призвать народ принести Богу плоды. И вы помните историю из Ветхого Завета, как израильтяне ненавидели пророков, как побивали их камнями, перепиливали пилами, убивали. Что даже Иерусалим стал известен как город, побивающий пророков. В конце концов, Бог говорит, пошлю сына моего. Это никто иной, как Иисус Христос. И они убивают его. Итак, Иисус рассказывает Израилю их собственную историю. Вы долгое время находились под руководством вождей, которых поставил сам Бог, чтобы взращивать в вас духовный плод. И они с треском провалились. Когда Бог являлся через пророков и требовал принести духовный плод, вы презирали, жестоко обращались и даже убивали пророков. Теперь же Бог послал своего сына, и что делают эти же самые духовные вожди, священники, первосвященники? Книжники, фарисеи, саддукеи, старейшины Израиля. Они убивают сына. Буквально через два дня они потребуют, чтобы римляне гвоздями прибили его ко кресту. Они будут пытаться устрашить римскую власть и не остановятся ни перед чем, чтобы добиться исполнения своей воли. Почему? Потому что они хотят забрать себе наследство. Они хотят полного контроля над народом. Они хотят сами и по-своему управлять Божьим царством. Что же Бог сделает с ними? Два решения. Во-первых, погубит, стих 16, придет и погубит виноградарей тех. Как я уже говорил вам в прошлый раз, это предсказание о том, что произойдет через 40 лет, в 70-м году, когда Тит Веспасиан, римский генерал, вошел вместе со своей римской армией в Иерусалим, чтобы подавить восстание иудеев, начавшееся 4 годами ранее. Он полностью окончательно разрушил город и храм, и все его окрестности. Все было стерто с лица земли. Это Божий суд. Причем одним временным судом над зданием, городом и народом Бог не ограничился. Он совершил вечный суд. Ведь массы народа, сотни тысяч людей погибли в этом Холокосте и отправились в ад, где они будут пребывать вечно, потому что отвергли своего Мессию. Всякий неверующий, отвергающий Христа, осужден навечно. Второй суд – отчуждение. Сначала погибель, потом отчуждение. Отдаст виноградник другим. Отдаст виноградник другим. Отдаст другим, чтобы они возделывали виноградник. То есть ответственность, которая до сих пор лежала на религиозных вождях Израиля, Бог отдаст другим. Другие – это религиозное руководство. Смысл в том, что Бог отчуждает вождей Израиля от заботы о его народе. Им было поручено хранить Божью истину. Если вы читали 9 главу послания к римлянам, то помните, как Павел перечисляет привилегии, данные Израилю. Им принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположения, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти. Им было дано все. И все это записано в ветхозаветных писаниях. Вожди Израиля, священники, книжники, фарисеи, саддукеи, старейшины и все, кто имел духовную власть, все члены священнических семей, все потомки Аароновы были стражами истины. Они были хранителями Писания. Они были хранителями Божьих заветов. На них лежала ответственность приносить в Израиле добрый духовный плод, плод праведности. Но сейчас Господь говорит, этот род погибнет, и мало того, забота о народе израильском перейдет из рук этих отступников, лжецов, неверных, отвергающих Мессию вождей, к другим. Кстати, во время разрушения Иерусалима погибли все бумаги, все родословные, все генеалогические записи. После этого их уже никто не мог восстановить. И ни один род не может отследить свое родословие, потому что все записи исчезли, все погибло. Теперь невозможно определить, кто принадлежит к священническому роду. Теперь они даже не могут определить, из какого они колена. Это был конец. С тех пор храм так и не был восстановлен. Не были восстановлены и записи. Восстановить их было невозможно. Что же это значит? Отчужденное право стоять на страже истины Божьей будет передано другим. Другие будут хранителями Божьего народа. Кто это другие? Кстати, у Матфея в 21:43 сказано, «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, дано будет народу, приносящему плоды его». Итак, вместе с поручением хранить истину придет и новый народ, который принесет плод праведности, в отличие от неоправдавшего надежды Израиля, отступившего народа и отступивших вождей. Допустив в 70-м году разрушение Иерусалима, Бог отодвигает их в сторону и на их место приводит новое руководство и новый народ. Новое руководство будет верно исполнять свои обязанности, а народ будет с верностью следовать руководству. Другие будут хранителями Божьей истины, хранителями Писания. Кто это другие? Это самый ужасный вариант для иудеев. В самом кошмарном сне они бы не хотели представить такой реальности, но факт остается фактом. Новые вожди Израиля, никто иной, как последователи Иисуса Христа. Иудеи ненавидели Иисуса Христа, и никаких других чувств, кроме брезгливости, высокомерия и насмешек в сторону его последователей, они тоже не питали, ведь это кучка каких-то галилеян, простаков. У них нет никаких регалий, никакого наставления от раввинов. Это никто. И они должны стать новыми хранителями Божьего царства, Божьего труда среди людей. Здесь не нужно смотреть упрощенно. Это не замена иудеев на язычников или замена Израиля на церковь. И раньше язычники обращались в иудаизм и поклонялись истинному Богу Ветхого Завета. И сегодня есть евреи, которые в церкви Иисуса Христа. И таких сотни тысяч. Это не просто переход от иудея к язычнику, хотя очевидно, что в прошлом действительно Божий народ состоял преимущественно из евреев, а ныне преимущество состоит из язычников. Это смещение руководства. Именно об этом говорит наш Господь. Как бы это ни было странно, новыми вождями Божьего народа стали презираемые апостолы и ученики Иисуса. Конечно же, это никого не должно удивлять. Ведь признаки этого перехода были заметны и ранее. Я вкратце напомню. Об этом можно говорить долго, а у нас на это есть только сегодняшняя проповедь. Итак, от Луки 9 глава. 9 глава Луки. Если вы предпочитаете просто слушать и записывать, это может вас избавить от некоторого стресса. Мне бы этого не хотелось. Созвав же 12, это было на начальном этапе его служения, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. 6 стих. Они пошли и проходили поселения, благовествуя и исцеляя повсюду. У них была власть и истина, которой не было у вождей израильских. От израильских вождей несло фальшью. У них не было власти от Бога, у них не было силы, они не знали и не провозглашали истину. Здесь, на раннем этапе своего служения, наш Господь посылает 12, дает им силу и власть над бесами и болезнями и высылает их проповедовать Евангелие Царства. Это путь спасения, который приведет в Божье Царство. Я бы сказал, переход уже начал осуществляться. Вскоре они станут новыми хранителями, новыми стражами, новыми распорядителями, новыми виноградарями Божьего виноградника. 10 глава Луки. Мы видим, как все это развивается еще более интенсивно. 1 стих. «После сего избрал Господь и других 70 учеников, 70 других, и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». И сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателя на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Он рассматривал иудейских религиозных вождей, как волков в овечьей шкуре. И сейчас он высылает 70 учеников, как агнцев, чтобы они несли истинную весть и представляли Бога. Переход уже начался. 70 простаков, 12 простолюдинов идут и исполняют эту невообразимую задачу. Они новые хранители Божьего Царства и Его истины. 10 глава, 17 стих. 70 учеников возвратились с радостью. После того, как прошли по всем местам, они ходили подвое, это было 35 пар, и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Они демонстрировали данную им власть. Они ее видели, они ее испытали. Посмотрите на 23 стих. «И, обратившись к ученикам, сказал им особо: „Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали, Вы получили привилегии, которых жаждали люди веками, привилегии, которым никак не обладают иудейские вожди. Вы видите своими глазами, имеете власть, постигаете и делаете то, что указывает на ваш новый статус. Вы новые хранители Божьей истины. В Матфея 13:11 Иисус делает важнейшее заявление. Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Вам дано то, что не дано никому другому, а именно знать тайны Царства Божьего, которые раньше были скрыты, а ныне открылись. Это новозаветная истина. Новозаветная истина. Еще посмотрите 16 главу от Матфея. Наиболее знаменательный и знакомый текст, и как он связан с нашей притчей. Иисус разговаривает со своими апостолами и учениками, и в Матфея 16:15 задает им вопрос: «А вы за кого почитаете меня?» Давайте вспомним самые азы. «Кто я?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, то есть Мессия, Сын Бога Живого». Это правда. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Ты среди тех избранных, кому Бог, мой Отец, дает откровение». Откровение. Непосредственное откровение. Ты видишь то, чего не видят другие. Ты слышишь и понимаешь то, чего не слышат и не понимают другие. То, что было загадкой для других, для тебя ясно и понятно. У тебя, в отличие от вождей израильских, есть сила и власть над бесами, болезнями и над смертью. Таким образом, как я уже сказал, переход уже начался. Причем он идет дальше. 18 стих. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне, на камне той истины, которую ты и другие апостолы исповедуете, я создам церковь мою». Ефесянам 2:20 говорит, что церковь утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Это и есть новое руководство церковью. Апостолы и проповедники, возвещающие Евангелие Нового Завета. «На вас и на истинах, которые вы возвещаете, я создам церковь мою». И главная истина – это истина о божественности Господа Иисуса. И далее: «Дам тебе ключи Царства Небесного». Ты будешь открывать царство, чтобы в него попадали люди. Кого произвозили израильские вожди? Сынов Божьих? Нет. Сынов гиены, сынов ада. Те, кого они обращали в свою веру, по словам Иисуса, становились детьми ада. У них не было ключей от царства, у них была лживая религиозная система. «Дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». То есть ты будешь действовать, имея благословение небес. Вы скажете: «Как же можно разрешить или связать человеческие грехи?» Очень просто. Если сказать кому-то: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь прощен», и он в ответ говорит: «Я не верю», то можно смело утверждать: «Ты связан грехом». Но если сказать кому-то: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь прощен», и он скажет: «Верую», то можно сказать: «Ты свободен от греха», а это можно сказать, потому что вы знаете истину, вы знаете спасительное Евангелие. И вот эта небольшая горстка маловеров, из которых как минимум семеро были рабаками, необученные, ненаставленные, незнатные по мирским стандартам, тем более по меркам иудейских религиозных вождей, становятся новыми виноградарями на Божьем винограднике, новыми вождями, новыми распорядителями, новыми хранителями нового Божьего народа. А в конце, если помните, в Евангелии от Матфея, когда Господь дает последнее великое поручение, эти 11 мужей собрались в Галилее, 17 стих: «И увидев его, Иисуса, поклонились ему, а иные усомнились». Иисус решительно развеял их сомнения, когда приблизился к ним и сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». Вы те самые распорядители. Вы идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сия я с вами во все дни до скончания века. Вы идите, вы мои представители, вы новые арендаторы, вы новые подрядчики, вы новые виноградари, работающие в моем винограднике. Такое поручение было дано апостолам, и апостолы оказались его верными исполнителями. Сам апостол Павел, который позже присоединился к изначальной группе апостолов, был хранителем тайн Божьих. 1 Коринфянам 4 глава, он назвал себя хранителем. «Почитайте меня домостроителем, хранителем тайн Божьих, а домостроитель же требуется, чтобы каждый оказался верным». В послании к Римлянам, в конце 14 главы, он пишет о том, как ему было дано откровение тайны. Прочитайте 3 главу послания к Ефесянам, впрочем, давайте прочитаем ее вместе, там сказано: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна». Бог сверхъестественным образом открыл мне то, что было ранее сокрыто, а сейчас явлено. Это всегда обозначает новозаветную истину, и я теперь хранитель этих тайн. И это такая тайна, как он пишет, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. Это и есть новые вожди искупленного Божьего народа. И только по благодати Божьей, а не по заслугам. Далее в 4 главе послания к Ефесянам: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Все эти служители пришли, чтобы передать следующему поколению поручение вести Божий народ в духе, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Поэтому дело Божие в созидании тела Христова через благовестие и назидание отдано новым распорядителям. Сначала это были апостолы, затем новозаветные пророки, позже евангелисты и пастыры-учителя, и все они созидали свое служение на основании того, что было открыто первым апостолом и помощником апостолов, написавшим Новый Завет. И сегодня я нахожусь в длинной череде домостроителей. Я принадлежу династии, начало которой было теми другими, которым было поручено хранить Божью истину и Писание, кому было верено вести Божий народ. И не только я, но и любой верный служитель. Еще один текст, в котором говорится об этом переходе, это Иоанна 14 глава, где наш Господь дает последнее наставление своим ученикам в горнице на последней пасхальной вечере, в четверг той самой недели. Он говорит им так много замечательного. Одно из его высказываний, которое он повторяет снова и снова, имеет очень важное значение. Это высказывание об истине. Иоанна 14:25. «Сие сказал я вам, находясь с вами». Он сказал им очень много чего. «Сие сказал я вам, находясь с вами, утешитель же, и это очень важно, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Поразительно. Они были вместе с Иисусом на протяжении 3 лет. Он научил их множеству истин. Он говорил вместе с ними на протяжении 3 лет каждый день. И сказал значительно больше того, что записано в Писании. Иоанн говорит, что если бы попытаться собраться все сказанное им, то есть самому миру не вместить написанных книг, и если бы им предстояло стать хранителями всех этих тайн, то как им запомнить все, что он хотел, чтобы они запомнили? Он говорит им: «Когда я уйду, к вам придет Дух, а когда придет Дух, Он напомнит вам, чтобы вы смогли записать, а затем могли возвещать эти истины». В 15 главе, в 26 стихе, он повторяет то же самое другими словами: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, Святой Дух придет и расскажет вам обо мне. И вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Он вновь обещает, что придет Дух, который даст им все, чтобы вспомнить, понять и записать все то, что Бог хотел бы, чтобы они записали для грядущих поколений. Это, по сути, и станет Новым Заветом. В 16 главе, 12 стихе Иисус говорит: «Еще много имею сказать вам. Я уже много вам сказал, и еще много хотел бы сказать, но не могу, потому что вы теперь не можете вместить. Пока это для вас непостижимо. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он поможет вам вспомнить прошлое и возвестит будущее. В ваших руках будет богодухновенная истина, и вы запишете ее». Петр говорит, что эту истину изрекали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Она становится священным графе, писанием. Вот кто стал новыми распорядителями. Вначале ими были первые апостолы и их помощники, записавшие то, что позже стало Новым Заветом. Затем ими были пророки, возвестившие то, что было сказано и позже написано апостолами. За ними последовали поколения верных евангелистов и пасторов-учителей, которые бережно хранили эту весть. Вот кто стал новыми вождями, которые ведут за собой новый Божий народ, приносящий плод, почитающий Бога. Это истинная живая церковь. Наша задача домостроителей достаточно проста. Проповедовать слово, не так ли сказано? 2 Тимофея 4 глава. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Проповедуй слово. Говорит то, что сообразно со здравым учением, пишет Павел Титу. Тимофей, он говорит в 1 Тимофея 4:16, вникай в себя и в учение. Читай Писание, изъясняй Писание, применяй Писание. Вот и все распорядительство. В завершении своего первого послания к Тимофею, 1 Тимофею 6 глава, 20 стих, Павел пишет: «О Тимофей, храни преданное тебе». Он употребляет слово «паратеке», что значит «банковский депозит». То есть то, что я вложил в тебя, истину, я вложил в тебя вдохновленную Святым Духом истину, храни ее, избегай всякой лжи, пустословия и храни истину. Так завершается первое послание к Тимофею. В начале второго послания к Тимофею, буквально на следующей странице, 1.14, храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Что это за добрый залог? Это здравое учение, 13 стих, образец здравого учения, который ты слышал от меня. Оно было у апостолов, оно было у Павла, оно было у Тимофея, оно было у Тита. Оно переходило на следующее поколение, передавалось дальше. И вот сегодня оно здесь. Это истины, которые Божий Дух вдохновил записать апостолов и их помощников. И это то самое распорядительство, которым мы призваны. Мы арендаторы виноградари. Бог нанял нас по контракту, дал нам соответствующие дары и повелел идти по миру и исполнять поручения, аналогов которому нет нигде. Возделывать Божий виноградник так, чтобы он приносил плод праведности и воздавал славу Богу. Чтобы из него произрастали не сыны гиены, но сыны Божьи. Сыны Божьи. Итак, эта притча завершается отчуждением. И здесь возникает дополнительный вопрос. Навечно ли отторгнут Израиль? Если вы были вместе с нами на вечернем собрании в прошлое воскресенье, вы знаете, как ответить на этот вопрос. Нет. Это временное отторжение. И в будущем Израиль будет восстановлен. Причем не просто спасется, не просто обретет царство, но и вновь будет хранителем истины. Конец времен будет характеризоваться в том числе и таким явлением. Во время великой скорби, очень красочный, подробно описанный в книге Откровения в главах с 6 по 19, Бог изберет 144 тысячи евреев по 12 тысяч из каждого колена. И только Он знает, кто из какого колена. Сами евреи этого знать не будут. И они будут благовествовать миру. Они обратятся, они станут евангелистами. Об этом можем прочитать в 7 и 14 главах Откровения. Когда же настанет царство, и Христос явится, чтобы установить царство и воссеть на троне в Иерусалиме, когда Он установит свой престол и оттуда будет править всем миром, Израиль получит исполнение всех обетований, данных Аврааму, Давиду и всем пророкам, исполнится обетование Авраамова и Давидова и Нового Завета. И евреи вновь будут хранителями Божьей истины. Сначала во время великой скорби, а затем в тысячелетнем царстве. Позвольте мне показать вам один восхитительный текст, который еще больше прояснит этот момент. Захарии, 8 глава. Захарии, 8 глава. Я больше ничего не могу сказать, впрочем, на большее у меня и времени нет, и этого будет достаточно. Захария – это пророк, описывающий будущее. В 8 главе по Божьему вдохновению он видит, что произойдет в будущем. Первый стих: «И было слово Господа Саваофа, так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Сионе ревностью великую, и с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь, обращусь я к Сиону, буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом чего?» Истины. Вот это да. Но это в будущем, оно еще не наступило. Оно не наступило во времена нашего Господа. «И будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни. Там будет истина и святость». Так говорит Господь Саваоф, опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. Их посохи будут вместе с ними. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. Так говорит Господь Саваоф, если это в глазах оставшихся народа покажется дивным в одни сии, то неужели оно дивно и в моих очах, говорит Господь Саваоф? Если вам это кажется слишком трудным, неужели это будет слишком трудно для меня? Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны Востока, из страны захождения солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Неужели это так трудно истолковать? Как по мне, вовсе не трудно. Но посмотрите ниже. 20 стих. В середине этого великого будущего царства, 20 стих. «Так, говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы, в буквальном смысле целые нации, и жители многих народов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа, и каждый скажет: пойду и я. Люди будут собираться из всех уголков земли и говорить: пойдем в Иерусалим, пойдем в Иерусалим. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме. Именно там и будет находиться Господь, оттуда и будет царствовать, и помолиться лицу Господа». Мне особенно нравится 23 стих. «Так, говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, то есть 10 язычников, возьмутся за полу Иудеи и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Вот что такое царство. Весь мир будет держаться за полу евреев, чтобы пойти за ними и увидеть Господа. Вновь. По провидению и благодати Божьей израильский народ будет хранителем истины и святости. А сейчас, доколе не окончатся времена язычников, Луки 21-24, об этом мы будем говорить через несколько недель, ну или, если подумать, наверное, несколько месяцев, до тех пор мы, те самые новые распорядители, а вы – народ, следующий за ними. Заканчивается ли эта притча на этом? Нет, у нас есть проблема. Потому что последние слова истории говорят, что они убили сына. Не правда ли? Это не может быть конец. И это не конец. Посмотрите снова в 20 главу. Они запаниковали, когда осознали значение истории. Они запаниковали, когда подумали об уничтожении и замене. И они должны были паниковать. И он, взглянув на них, сказал: Что значит «сие написанное»? Эта фраза «сие написанное» — ссылка на ветхозаветный текст, который был понятен всем. Более того, у Матфея, когда Иисус рассказывает эту притчу, он говорит: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Разве вы не знаете, что говорит Писание?» Это ссылка на Писание. Вы что, забыли Писание? Итак, мы прочитали саму историю, иллюстрацию, увидели объяснение. Сейчас настало время продолжения. Иисус продолжает, распространяет свое учение. Притча закончилась. Закончилась трагично для виноградарей. Трагично для всех, кто пошел за злыми виноградарями. В тот момент трагична и участь сына. Он мертв. Но смерть сына не должна стать концом всей истории. Поэтому он взглянул на них и сказал: «Если вдруг вы думаете, что это конец истории, то не забыли ли вы, что сказано в Писании?» И тут он цитирует Псалом 117:22. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». Рассказав притчу, приведя соответствующую иллюстрацию, он возвращает их прямо в Ветхий Завет. Это еще не конец истории. И чтобы вы не думали, что это конец истории, подумайте еще раз. Неужели вы никогда не читали в Писании? Писание говорит, что камень, который отвергли строители, стал главой угла. В чем значение этого стиха? Это очень просто, слушатели поняли тотчас же. Они отлично знали Халеля, они знали Псалом 117, большинство из них, наверное, наизусть. Уж вожди наверняка знали стих о краеугольном камне. Вполне возможно, они даже воспринимали его как мессианский текст, поскольку во второй главе пророчества Даниила сказано: «Мессия, уничтоживший истукана, был камнем, который оторвался от горы без содействия рук». В некоторых кругах Мессию называли камнем. И камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Я расскажу вам, что это значит. Всякий, кто желал из камня построить здание, величественное сооружение, должен был найти совершенный камень. Это и есть краеугольный камень. Он должен быть идеальным со всех сторон. Он должен быть ровным снизу, чтобы здание стояло строго горизонтально. Он должен быть ровным по бокам, чтобы здание возвышалось перпендикулярно вверх. Он должен быть ровным сверху, чтобы здание не наклонялось. Все углы должны быть прямыми, чтобы здание оказалось симметричным. Краеугольный камень определял все углы и стороны здания. Строители знали, что для того, чтобы возвести здание, им нужен был совершенный краеугольный камень. Сколько камней было необходимо выбросить, чтобы построить великое сооружение, прежде чем найти совершенный камень? И понимая, что все эти камни вытесывались вручную, часто бывало, подходишь к камню, осматриваешь и говоришь: почти, но не совсем. Если хотя бы одна сторона хотя бы немного шла в кость, то ничего бы не получилось. Угол, который хотя бы чуть-чуть был непрямым, сделал бы все здание несимметричным. Сколько камней приходилось отбрасывать и говорить: может быть, обтесать этот камень, и он сгодится в другом месте, прежде чем находился действительно идеальный краеугольный камень. Иисус продолжает свое учение и приводит иллюстрацию, в которой сын становится камнем. Сын – это тот камень, который отвергли строители. Они сказали: ты не идеален. В наших глазах ты не достоин быть краеугольным камнем Божьего Царства. Если посмотреть на песнопение 117-го псалма в историческом контексте, то там речь, конечно же, идет об Израиле. Бог в некотором смысле осуждает народы, потому что в то время, когда вокруг Израиля создавались великие империи, никто не обращал внимания на Израиль. Его попросту отвергли. Но этот отвергнутый народ когда-то станет Божьим краеугольным камнем народом, потому что отвергнутый Мессия станет Божьим краеугольным камнем-искупителем. Итак, на начальном этапе под краеугольным камнем Божьей истории подразумевался Израиль. Именно с этим малым народом была связана судьба всего мира, несмотря на то, что он, впрочем, как и всегда, был отвержен другими народами. Но в конечном итоге все это свершилось лишь потому, что Христос сам есть краеугольный камень, и Он определит и образ, и волю народа, когда Израиль спасется. Но здесь Иисус явно имеет в виду себя самого. Он есть камень, отвергнутый строителями. Это достаточно известный текст, неоднократно цитируемый в Новом Завете. Деяние 4.11. В 10 стихе Петр проповедует: «Да будет известно всем вам». Петр проповедует: «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен этот человек перед вами здрав, он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла». Он обращается к правителям, старейшинам, книжникам, таким как Анна и Каиафа, вождям, и говорит им: «Вы его отвергли, вы не приняли его краеугольным камнем, и он отверг вас. Но знаете, тот самый камень, который отвергли вы, вернулся и стал главой угла. Сын вернулся и стал краеугольным камнем». Это воскресение, дорогие друзья, это воскресение. История вовсе не заканчивается смертью сына, потому что камень, отверженный строителями, стал главным краеугольным камнем. Восстановление неизбежно, и в случае Иисуса это воскресение. Он умрет в пятницу, но воскресение воскреснет. Тот камень, который не подошел их меркам, тот камень, который не умещался в рамках того, что они собирались построить, камень, который отвергли иудейские вожди, да и весь народ, который показался им никчемным, несовершенным, неприемлемым и ущербным, стал самым важным камнем в вечном Божьем царстве, в царстве, которое созидает сам Бог. Он становится кефаленгониас, главой угла, камнем, на котором зиждется вся структура и строение славного и спасительного Божьего Царства. Поэтому одного объяснения мало. История имеет продолжение. И это еще не конец. Завершение истории в 18 стихе. Это угроза. Наверное, его можно назвать применением. Но это нечто большее. Это серьезная угроза. В 18 стихе дается ответ на вопрос, как правильно себя повести в отношении к Иисусу Христу. Как вести себя в отношении к Иисусу Христу? Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Что это значит? Таким образом, Иисус говорит: столкновение с камнем тебя разрушит. Оно тебя разрушит. И это также образ, встречающийся в Ветхом Завете. Они должны были помнить Исаию, 8 главу, несколько стихов из этой главы. Послушайте. Исаия 8:14. «И будет он освящением». Речь идет о Господе. «И камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля». 15 стих. «И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются». Исаия говорит, что он станет камнем преткновения, смертоносным камнем. Послание к Римлянам 9 главе Павел пишет об Израиле: «Они преткнулись о камень преткновения», 32 стих, «преткнулись о камень преткновения, как написано», и цитирует тот же текст из Исаии 8 главы, а также из Исаии 28 главы 16 стиха, который говорит по сути то же самое. «Вот, полагаю, сегодня камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Либо ты веруешь в него, либо споткнешься о него и будешь раздавлен. Я думаю, эти слова лежали тяжким грузом у апостола Петра. В 1 Петра, 2 главе, 6 стихе он говорит: «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный». Вновь это из Исаии 28 главы 16 стиха. «И верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна». Здесь Петр вспоминает сами слова Иисуса, где Господь совмещает оба понятия. Камень, отверженный строителями, стал главой угла, камнем преткновения, и любой, кто прикнется о него, споткнется и будет раздавлен. Кто-то провел исследование, согласно которому у раввинов, возможно, было подобное известное высказывание. Это древнее высказывание звучало примерно так. Если камень упадет на сосуд, он разобьет сосуд. Если же сосуд упадет на камень, разобьется сосуд. Неважно, камень упадет на сосуд или сосуд на камень, сам камень останется невредим. Таким образом, при встрече с Иисусом Христом, если ты захочешь пойти в лобовую атаку, от тебя останется мокрое место. Иначе никак. Иначе никак. Наш Господь не лез за словом в карман. Его весть исполнена любви, но в то же время это грозная весть. Это предостережение, он не радовался ужасающим последствиям. Вот почему в 19:41, войдя в Иерусалим, он плакал. Самое ужасное, что может случиться, отвергнуть Христа. Это весть в самое сердце и касается на самого главного выбора, который вы можете сделать в жизни. Как вы поступите с Иисусом Христом? Повинуетесь Ему, примите как Господа и Спасителя, или столкнетесь с Ним и разобьетесь, как о камень? Как ответили иудейские вожди? Посмотрите на 19 стих. «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Они знали, что он говорит о них. Он их осуждал. Но вместо того, чтобы принять обличение, чтобы раскаяться, они разожглись еще больше ненавистью и пытались найти любой удобный способ убить его. Как это трагично! Ведь это был их последний шанс. Иоанн говорит: верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. А вы? Где вы? Повинуетесь ли вы Христу как Господу и Спасителю, или столкнетесь с Ним, и Он в Своем суде раздавит вас? Отче, соверши труд в сердце каждого, кто собрался здесь. Господь, мы понимаем, что Ты можешь лишь указать нам истину, а затем наступает наша ответственность. И Ты спросишь за нее. Благодарим Тебя за Твою благодать. Благодарим Тебя за то, что Ты, как говорится в том же псалме, Ты сила наша и песнь, и Ты стал не судьей для нас, но спасением. Дай это спасение сердцам, находящимся здесь. Просим ради славы Твоей. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.